Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга. Добрый день, отец Флавиан.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели.
Я напомню радиослушателям телефон прямого эфира, по которому вы сможете в течение этих 45 минут, пока мы здесь в студии, звонить и задавать свои вопросы. 379-65-94. Я напомню, что в прошлый раз мы говорили о национализме и христианстве, о том, как они относятся друг к другу, как они могут совмещаться в нашем христианском сознании. Вот когда христианин начинает пытаться совместить свою веру с национализмом, то его ждут некоторые сложности с Библией, потому что такие цитаты, которые очень сложно уложить в какую-то национальную концепцию. Например, высказывание апостола Павла, что нет во Христе уже иудея и нет язычника, нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, нет варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Такая вроде бы совершенно понятная мысль, не допускающая разных толкований. Или из послания апостола Петра, что христиане, они должны стать родом избранным, царственным священством, народом святым, что это люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. То есть возникает вот какой вопрос. Может быть, действительно христиане должны быть неким отдельным народом Божьим? То есть мы не должны акцентировать свое внимание, внимание окружающих на том, что вот мы русские, или мы украинцы, или мы сербы, мы болгары. А может быть, действительно, мы должны забыть об этом и сосредоточиться на том, что мы христиане, некий новый избранный народ?
Все это действительно так. И вы знаете, благоразумие требует от человека того, что такого отношения, чтобы все человеческие стремления были, как говорится, по принадлежности, были направлены именно в ту сторону, в которую они соответствуют, соответствуют воле Божией и соответствуют какому-то человеческому, человеческой целесообразности, человеческим инстинктам, инстинктам сохранения жизни и так далее. И вот, конечно, если человек все время в соответствии вот с теми апостольскими заветами, которые вот вы перечислили, будет считать себя вот именно в первую очередь христианином, то человек ни в одной из ситуаций не попадет в просак. Он будет все время ощущать себя, как вот, знаете, в Ветхом Завете говорили, что человек этот ходил перед Богом. Вот, и вот именно такое умонастроение, когда человек все время чувствует себя находящимся в присутствии Божьем. Вот такое умонастроение христианину никогда и ни в коем случае не повредит. Вот именно это настроение является для христианина желательным, определяющим, чтобы христианин никогда не забывал пришествие Господа Иисуса Христа на землю и его спасительный подвиг, и все то, что с этим связано, вот, что мы искуплены дорогой ценой. Мне особенно, как монаху, вот, об этом нужно помнить, потому что в монашеских одеждах есть много элементов, которые вот именно об этом напоминают. Но в жизни человека встречаются и другие моменты, когда человек осознает себя принадлежащим к какой-то группе по тем или иным параметрам. Ну, например, холостяк в определенные моменты всегда будет думать, что он холостяк. Иногда радуясь этому, иногда печалясь этому. Да, так устроена жизнь. Отец семейства всегда будет думать, что он отец семейства. Но он будет думать, вернее как, он будет вспоминать об этом в какие-то определенные моменты. Ну и в какие-то определенные моменты будет забывать. Слесарь будет понимать, что он, когда он на работе, он вот именно слесарь в соответствии с тем, что думает о нем начальство, и в соответствии с тем, что у него есть коллеги, с которыми он так или иначе по работе конкурирует. Ну и в конце концов, каждый человек осознает свою принадлежность какой-то нации. И даже не столько потому, что ему лично это надо для достижения каких-то целей, а столько потому, что его окружающие считают принадлежащим именно к этой нации. И принадлежность христианина к той или иной нации может быть менее заметной или вообще незаметной. Но в конце концов, какая разница для христианина, кто он есть, русский или американский, когда он приступает ко святому причастию. Но очень важно для христианина, когда наступают суровые военные дни, и человек в конце концов осознает какую-то общность со своей нацией, вот именно по той причине, что на нас, на таких-то, да, русских, могут напасть именно потому, что мы русские, а не по какой-то другой причине. И нам нужно будет обороняться как русским, и мне нужно будет брать в руки оружие для того, чтобы как русскому отбивать свою землю, которую я считаю своей. Так может счесть каждый православный христианин. Но не всегда ему это надо. Не всегда русский обязан считать себя русским. А вот христианином считать нужно себя всегда, потому что это соответствует воле Божией.
Вот когда вы говорите о военных действиях, вот мне приходит в голову, что может возникнуть такая страшная коллизия в жизни человека, когда военные действия придется вести со своими же братьями-христианами. Но война будет вестись по национальному признаку. При этом воевать мы будем со своими же собратьями, с которыми, что называется, причащаемся из одной чаши. Ну, взять тех же там грузин, предположим, да, вот не дай бог, если такое придется когда-нибудь. И что у человека в этой ситуации должно быть на первом месте? Вот как же можно в своего вот брата-христианина стрелять из оружия, а с другой стороны, вроде как, ты должен отстаивать интересы своей страны. И что тут у человека должно быть на первом-то месте?
На первом месте должна быть верность присяге. Именно верность, являясь добродетелью, определяет очень многое в человеческой жизни. Иногда приходится, да, действительно, приходится, и вот совсем недавно приходилось русским по национальности военнослужащим обращать оружие против грузин по национальности, да, и те, и другие. Многие, по крайней мере, из них имели в душе православную веру, но, тем не менее, воевали, обязанные каждый своему государству той присягой, которую они дали. И я думаю, что вот именно это является определяющим. Но в то же самое время можно так заунывать и сказать: ну, раз так, тогда всех нас как баранов возьмут и куда-нибудь поведут. Ну, в конце концов, у нас, скажем так, сейчас таких правительств, которые способны были бы отнестись к своему народу так вот действительно, как к баранам, чтобы взять их и куда-то повезти, наверное, не существует. Даже бедные несчастные Соединенные Штаты вот взяли на себя такой груз воевать с международным терроризмом в Афганистане. И вот тот же самый президент Обама все время перед журналистами появляется и говорит: да, ну что делать, если я каждое утро вспоминаю, просыпаясь, вспоминаю о тех парнях, которые воюют в Афганистане. Я от этого и худею, и сидею, и вот ну что делать? Но вот пока это нужно.
Адислан, простите, я вас прерву, потому что у нас там радиослушатель на проводе. Не хочу, чтобы слишком долго ждали. Здравствуйте.
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 Вас беспокоит раба Божия Марина. Здравствуйте, отец Флавиан. Благословите, батюшка.
Господь да благословит вас, Марина.
Я бы вот хотела какой вопрос вам задать. Я не знаю, может ли быть православный христианин националист. Но знаю, что вот это явление имеет место быть. Думаю, что среди скинхедов, так называемых, есть некие граждане, считающие себя таковыми. И также знаю, что в многочисленных храмах, в которых ведутся восстановительные работы, трудятся мусульмане. Трудятся, правда, по-разному. Иногда на созидание, иногда на разрушение. Я бы хотела спросить, где, по-вашему, находится граница между национализмом и патриотизмом? Где та грань, на которой заканчивается патриотизм и начинается национализм?
Угу. Спасибо большое за вопрос.
Ну вот тут встает... Поставлено сразу же несколько вопросов, что где-то на восстановлении храмов трудятся мусульмане, где-то на созидание, а где-то на разрушение. Вот это вот я фразу не очень понял.
Ну, я тоже не очень поняла, что тут имеется. Да, уже отключились. Что тут имеется в виду, я не очень поняла под разрушением. Ну, может быть, вообще часть вопроса состоит в том, что вот недоумение некое вызывает, да, что православные храмы строят люди. Ну, мне кажется, что это не всегда люди именно мусульманской веры, но не русской национальности и не христиане, то это уже как бы понятно. То есть, видимо, у людей какое-то это смущение вызывает.
Смущение, да. Даже, знаете, некоторые в песнях об этом поют. «Турки строят муляжи Святой Руси за полчаса». Вот как-то вспомнился стих из песни. Вот. Но здесь есть, конечно, две разных стороны. Во-первых, многих прихожан это смущает. И говорят: ну что такое, что же это заявление такое? Неужели у нас своих нормальных русских мужиков нет, которые вот... которые могут взять и выполнить те же самые работы. В то же самое время вот начинаешь объяснять таким людям. И у нас тоже такое приходилось. Вот у нас в позапрошлом году работала бригада аж из Северной Кореи. Это там, где до сих пор строят коммунизм. И у них там Ким Чен Ир. И вся страна ходит строем под красной звездой. Вот. Так вот их, оказывается, отпускают на заработки за границу, ну, при условии того, что они там 50% отдадут родной рабочей партии Северной Кореи. Да, это у них налог такой. И вот у нас тоже прихожане возмущались, говорят: как-то какие-то узкоглазые, куда смотрит настоятель и вообще, что это такое. Ну, мы начинаем объяснять. Вот смотрите, вот объем работ, вот смета, вот расценки за квадратный метр, вот практика проверки качества окрашивания храма. А они у нас красили наружную поверхность храма. Вот проверка качества, вот таким вот образом осуществляются вот эти вот работы. И вы знаете, вот у нас вот для России вот расценки на такие работы, они вот такие. А расценки, за которые вот согласились работать северокорейские товарищи, они почти в два раза ниже. То есть не на 10% и на 20%, а почти в два раза ниже. И вот мы задаем вопрос. Каких-то денег у нас нет, чтобы русским ребятам заплатить. А вы-то согласны подбросить еще деньжат, чтобы вот русские тут...
Чтобы узкоглазые не оскорбляли своим видом вашего взора. Да,
да, да, да. Вот. Они чешут в затылках и говорят, так, знаете, у самих как-то не тянут. Ну, ладно, ну, может быть, пусть бы красят бы. И, в общем, на этом разговор заканчивается. Вот. Но, с другой стороны, мы говорим. Вот вы представляете себе, да, что вот эти люди, они покрасят православный храм. Потом всю жизнь будут вспоминать, как они были в далекой России, строят и строили православный храм. А потом приедут там в свой Пхеньян, в столицу свою северокорейскую, да? А там у них тоже по повелению Ким Чен Ира построен православный храм. Ну, правда, туда ходят в основном только работники посольства, но там даже хор поет из комитета по строительству православного храма. Вот, то есть там и северокорейские священники служат по поручению партии. Все вот они вот, будучи верующими людьми, вот у них там собор есть в самом центре Пхеньяна. Вот они вот приедут в столицу и скажут: «Ой, а ведь мы этот храм-то строили, как в России, да? Ну-ка мы зайдем, когда Господу-то Богу-то помолимся». Вот. Может такое быть? Конечно, может. А вспомнить, какие у них беседы были, значит, с нашими рабочими, которые тоже участвовали вот в строительных работах. А северокорейские друзья рассказывали об их каких-то национальных традициях, ну, которые нам всем хорошо знакомы, потому что Советский Союз-то никто еще не забыл. Вот. А наши рассказывали, как они веруют, как они исповедуются, причащаются, вот, как молитвослов читают по утрам и вечерам. И вот, ну, так или иначе, эти беседы тоже какую-то роль могут сыграть.
Миссионерскую, да?
Да, сыграть вот в их отношении. Так что вот здесь в определенном смысле слова какая-то надежда есть, и какой-то положительный момент в этом тоже есть. Вот, чего-то разрушительного, как бы сказать, ну, я пока еще не знаю примеров, когда кто-нибудь из православных христиан потерял свою веру только потому, что, значит, его храм был отремонтирован там турком или корейцем, или
таджиком.
Или таджиком, да. Вот. Разрушительная роль может быть не на уровне вот именно того, что какие-то люди восстанавливают православные храмы. Разрушительная роль может быть в том, что, вот, например, отмечает на своем блоге и в своих выступлениях по телевидению бывший депутат Государственной Думы Евгений Ройзман, когда говорит, что задумайтесь над этими цифрами. Он все время это твердит. И действительно, это надо твердить, потому что никто к этим цифрам практически не прислушивается. Он говорит, абсолютное большинство героина, которое завозится в Екатеринбург, ну, он может, понятно, говорить только за Екатеринбург, завозится исключительно таджиками. Это исключительно с территории Таджикистана, заводятся таджиками, распространяются таджиками. Абсолютное большинство героина. Ну, а героин, понятно, самый распространенный и самый вредоносный наркотик. Вот так и получается, что вот эта сторона, ну, за эту сторону, понятно, уже в большей степени ответственна государственная власть. Именно ей нужно подумать над... проанализировать эти предоставленные общественниками цифры. Но в то же самое время вот, мы-то тоже не должны сидеть сложа руки. Вот совсем недавно святейший патриарх Кирилл озвучил такую мысль, замечательную в своем роде, что нужно срочно печатать и распространять литературу среди гастарбайтеров, которые сюда приехали
вот
на их национальном
языке. Вот сегодня мы эту новость читали, да.
Да. Вот это, но представьте себе, да, с какими сложностями придется столкнуться. Это же надо найти православных таджиков, которые смогут...
Сделать их православными, видимо, для этого, для миссионерских целей.
Которые хотя бы смогут выполнить достаточно поэтизированный перевод на таджикский
язык. А вы думаете, нет перевода на таджикский язык? Может быть, он уже есть? Его просто надо распространять, и все.
Ну, дай-то Бог, чтобы оно так и было. Но в Таджикистане я никогда не был. Об этом, о жизни православных христиан в Таджикистане знаю не так уж и много. Но, по крайней мере, та идея, которую высказал патриарх, чрезвычайно важная и нужная. И вот я уже сразу же стал задумываться, в каких формах мы в своем монастыре могли бы этим заниматься. Вещь очень актуальная. Ну а что касается национализма и патриотизма...
Где грань, где переходит грань? Патриотизм, национализм?
Ну, наверное, в степени агрессивности. Вот если в своей патриотической деятельности патриот может обходиться без агрессии, то вот именно на националисту нужно осуществить для осуществления своих целей, ему нужно эту агрессию применять. Ну вот, по крайней мере, я так это понимаю.
Вот есть такой известный очень миссионер московский, отец Даниил Сысоев, который как-то в интернете, вот на своем блоге в том числе, выдвинул такую интересную идею, что христиане должны быть уранополитиками. Вот такое он слово, неологизм такой придумал, уранополитизм. Он спрашивает, какая польза человеку, если его народ или его страна достигли максимального влияния в мире? Разве это поможет ему на мытарствах? Разве важно для человека в день суда, разве важно для него будет в день суда, где пролегала граница того царства, где он странствовал, учитывая, что все царства мира исчезнут? Какой вечный смысл бороться за своевременные права, когда человек, правообладатель, все равно потеряет все эти права за гробом? И выдвигает он такую идею небесного гражданства, уранополитизма в переводе, видимо, на греческий, латинский, не знаю. Вот что это единственная возможность нечто перенести за порог гроба, это быть небесным гражданином только, то есть забыть полностью, вот, ну, как я поняла, если правильно поняла его идею, забыть все-таки о том, что ты гражданин некого государства, за влияние которого, допустим, ты должен там выступать, бороться и так далее. Часто же люди православные считают себя обязанными бороться за, допустим, влияние России в мире, очень интересуется вот политикой своего государства, достаточно ли она там влиятельна на мировой арене и так далее. Очень сильно погружаются как-то своим сознанием в эти вопросы. Как здесь, опять же, вот не перейти грани, как вот вы к этой идее отца Даниила относитесь?
Ну, вы знаете, идея на самом деле не новая, и можно открыть любую минею, и в канонах различным святым, в службах, посвященных различным святым, можно очень часто услышать, что земным человеком, но небесным гражданином был еси святитель отче такой-то, или там преподобный отче такой-то. И, в общем-то, все православные христиане это слушают, все этому внимают. Да, конечно, это определенный аспект нашего самоощущения в мире православия. Это определенный аспект того, как мы себя вообще ощущаем в мире. То, что мы к земле принадлежим только телом, пребывание в котором для нас здесь на земле является временным. Вот поэтому для нас небесное гражданство, которое вот отец Даниил возводит как бы в абсолют, для нас это является только частью нашего мироощущения. Вот вы знаете, сразу же сразу же, когда православного христианина пытаются определить, как уранополита, то получается, что берется только часть, может быть, действительно очень важная часть из всего того, что должен о себе, как о члене церкви, думать православный христианин. Может быть, берется очень важная часть этого, и вот делается такое определение православного христианина как уранополита. Вот. Но все-таки это часть. Все-таки это, знаете, что слово «секта», оно переводится как раз как,
сектор,
как,
да?
как часть, как сектор, часть чего-то большего. Вот. И поэтому, конечно, православных, я как православный христианин себя уранополитом могу назвать только в частности. Я могу про себя сказать, да? Я православный христианин. В частности, я монах, и в частности, я уранополит.
А русский на каком месте здесь был?
Русский — это уже потом. Да. И так, но вот именно вот это самоопределение православного христианина как уранополита, которое предлагает отец Даниил, оно, как бы сказать, оно не учитывает вот такую одну простую вещь, которая отражена во всем известной русской пословице: «С волками жить, по-волчьи выть». Вот, это не значит того, что, конечно, что мы должны кого-то считать волками. Ни в коем случае. Вот, но такая поговорка существует, и если ее употребить с такой вот с улыбкой, с таким вот теплым чувством, то можно сказать, что речь-то идет, собственно говоря, о том, как устроено бытие тех или иных обществ среди других обществ. Ведь как у нас устроен мир? Покуда есть разделение на государства, есть у каждого государства сфера каких-то государственных интересов. Вот, есть, ну, скажем так, у нас вот в свое время, совсем недавно, вот года 2-3-4 назад, насколько помнится, были рассуждения о том термине, который вот звучал в том, как должна быть построена государственность в России, что это именно вот должна быть суверенная демократия, что вот именно вот слово «суверенное», она подразумевает то, что у нас, да, должны быть какие-то свои государственные интересы. Но ведь если взять и отказаться от этого, взять и сказать, да какие нам государственные интересы, мы уранополиты, мы небесные граждане, нам не до земного, сразу же наши соседи начнут что-нибудь вспоминать, да? Ну, та же самая Польша может вспомнить, сказать, да, вы знаете, Польша когда-то была такая большая. Вы знаете, когда-то поляки были в Москве. Я уже не буду говорить о чем-то другом, вот, но, скажем так, аппетиты наших соседей, которые помнят, конечно, не забыли различные периоды в жизни России, когда Россия была унижена, когда Россия была в зависимом положении по сравнению со своими соседями. Никто это не забыл, все это вспомнится и срочно скажут, ну, у России нет никаких государственных своих интересов, она все на небо только и смотрит. Ну хорошо, мы сразу же начинаем это все вспоминать и Россию делить по-новому.
Хорошо, а нам-то что за дело? Хорошо, поделят.
Что будет это означать для тех людей, которых мы считаем своими братьями и сестрами? Это будет вопль, стон и рыдание. Это будет
То есть притеснение православия, вы считаете,
конечно,
будет, да?
Конечно, это...
Ну, а если не будет? Если, просто если вот человек, другое государство.
Если человек не сопротивляется, что не сопротивляется усилиям по его эксплуатации, его будут эксплуатировать. Так устроены взаимоотношения на уровне, так сказать, 1 плюс 1 плюс 1. А на уровне государств точно так же все устроено очень просто. Если государство не сопротивляется, чтобы его эксплуатировали, его будут эксплуатировать точно так же, как уже многие считали, что Россия так и будет всю жизнь сырьевым придатком, и из России можно будет вывозить нефть, лес, газ по бросовым ценам, и так будет продолжаться до тех пор, пока это все у России не закончится. И все, ну, слава Богу, сейчас в последнее время у нас государственные власти с этой точки зрения не согласны, вот, и какие-то изменения в этом есть. Но по крайней мере, вот у всех же перед глазами эти годы, когда многие государственные мужи в западных государствах делали свои прогнозы в отношении того, что бы они хотели видеть в России.
Но с точки зрения уранополитизма, какая разница христианину, где жить? В стране, которая является сырьевым придатком, или в сильной державе? Господь с него не спросит, сказать, заповеди нам совершенно другие даны.
Если мы откроем апостольские послания, мы прочитаем такие слова, что кто о своих, и в первую очередь о своих по вере, не заботится, тот отрекся от веры и хуже неверного.
Но именно по вере, а не по крови.
Вот в том-то все и дело. В первую очередь по вере, да, во вторую очередь вообще о своих. То есть о тех людях, которых мы считаем своими. Стоп. А как мы скажем, а как мы определяем, кого нам считать своими? Наверное, в значительной степени от того, кто нас считает своими. Потому что, в общем-то, это определение должно быть взаимным. Так вот, коли мы говорим о том, что мы, ну, в конце концов, живем в государстве, коли мы говорим, что у нас правительство, государственная власть поддерживает церковь в ее самых лучших, важных начинаниях, которые не касаются напрямую веры, потому что это не дело государства, но которые касаются всей социальной жизни церкви. Коли так дела обстоят, то мы, по крайней мере, должны быть благодарны Богу за то, что Он так устроил нашу жизнь, что, по крайней мере, мы считаем тех людей, которые составляют собой российский народ, мы их считаем своими. Государственную власть, за которую мы молимся на божественной литургии, мы считаем своею. И государственная власть, наверное, на нас надеется, что в случае чего, если на Россию будет какое-то нападение, те же самые православные христиане, которые молились и молятся за государственную власть, возьмут в руки оружие и пойдут защищать свою родину, так как это было заведено испокон веков.
Все-таки, отец Славян, иногда возникает ощущение, что у многих православных людей все-таки в сознании некоторый перекос, что вот это вот слово «русская православная церковь», что в ней все-таки акцент многие люди делают на слове «русская». Вот в символе веры мы исповедуем Святую Соборную Апостольскую Церковь. Вот словом русским «соборная» какое слово переводится? Насколько я понимаю, кафолическое, да? А как вот его можно вот на более современный язык перевести, слово «кафолическая церковь»? Универсальная или вот как-то вот что-то близкое к этому?
У нас, вы знаете, слово «универсальное», оно такое... Оно... Настолько такое, знаете, имеет такой коммерческий оттенок.
Ну а как у того, чтобы понятнее людям было? Как перевести кафе?
Вот протодиакон Андрей Кураев предлагает такой неологизм, он говорит «повсемная».
Да, я слышала это.
То есть она, да, для всех
и везде.
Да, и для повсеместного, для повсеместного действия. Вот. Да, ну и если говорить проще, говорить, как бы сказать, так вот, упрощенно, уплощенно, да, то получится действительно универсальное. То есть пригодное для спасения каждого, где бы он ни был. Вот, но опять же, знаете, слово «пригодное», оно тоже какое-то вот слово.
Такое.
Да, да, потребительское. Вот поэтому вот тот неологизм, который введен отцом Андреем Кураевым, он, ну, при наличии определенных вот комментариев, вот он, конечно, лучше гораздо отражает саму суть церкви. Повсемное – это значит «для каждого», и в каждом месте земного шара.
Вот мне кажется очень важным, чтобы люди других национальностей не видели вот в русских православных людях никакого пренебрежения и превозношения над собой, чтобы они не чувствовали, что они в церкви какие-то лишние, что они, ну, какие-то другие, не такие, как все. Я вот вспоминаю, я как-то лежала в больнице, и в одной палате со мной лежала девочка-цыганка. Я еще не знала даже, что она цыганка, но она рассказывала про какие-то свои беды, трагедии, несчастья. И поскольку я тогда только пришла в церковь и горела желанием всех спасать, я с ней на эту тему говорила и говорила, ну, может быть, ты пойдешь, потому что я поняла, что она верующая, она Бога признает, может быть, ты пойдешь в церковь, примешь крещение. Ну, и на что она мне сказала, нет, мне нельзя принять крещение. Я говорю, почему? Потому что я цыганка. Мне бабушка объяснила, что вот крещение, православная церковь, это только для русских. Цыганам это как бы, цыганам нельзя. И вот мне кажется, что многие люди, даже русские, иногда вот как-то странно воспринимают людей своей веры, но другой национальности. Говорят, как? Ты еврей, ты крещенный, почему? Ты же должен быть иудеем. Или ты татарин, ты не мусульманин, как? Что это такое?
Ну, наверное, вот у нас еще вот этот термин очень важный, очень нужный. Он еще, конечно, не вжился в жизнь церкви. Я имею в виду миссионерскую приветливость. Вот, вот именно этого очень сильно не хватает, когда человек вот, придя в церковь, первое, что он увидит, это глаза церковных служительниц, которым вменено в обязанность сохранение церковного благолепия. Они сразу же зырк на входящего, и от этого зырк очень многое что значит. И поэтому, конечно, вот нужно очень много вот именно и очень много беседовать вот с церковными служительницами, которые вот полы моют, за подсвечниками приглядывают, вот, чистят их, чтобы они вот именно не зыркали, да, а первое, чтобы встречали люди, которые входят в храм, неважно, кто эти люди, улыбка и «Здравствуйте! Пожалуйста, проходите. Мы рады видеть вас». Вот, вот именно уметь найти таких людей, поставить их на нужное место, обучить, как правильно вот людей приветствовать, от этого очень многое что зависит. А так-то, конечно, многие есть и цыгане православные. Ну вот, кстати, о цыганах, вот, может быть, этот случай вот не очень типичный, потому что цыгане – это такой народ, который по всей земле живет, вот, и вот, насколько я знаю, они очень часто, у них такая мимикрия под местные обычаи. Там, где православные, они могут совершенно спокойно быть православными, но у них есть проблема, они народные ставят гораздо выше, чем православные.
Спасибо, отец Славян. Я напомню, что сегодня мы вновь говорили о христианстве и национализме, и в студии у нас был наместник Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга игумен Флавиан Матвеев. Спасибо, батюшка. До следующих встреч в эфире.
Храни вас Господь.